самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Эта книга вдохновила одного из самых необычных русских режиссеров снять экранизацию, которая совсем не похожа на литературный оригинал. Зато фильм поднимал самые сложные вопросы книги. Можно ли контролировать законы мироздания? Способен ли человек противостоять Богу? И готов ли человек встретиться лицом к лицу с Творцом? Так какую цену человек готов заплатить за прогресс? И всегда ли научный прогресс – это благо? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Эпиграф». И ваш лоцман по литературе сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях студентка и христианка Даша Попова. Даша, привет.
Привет.
Ну что ж, сегодня мы с тобой будем говорить про, наверное, самую летнюю книгу Стругацких, прям в прямом смысле этого слова, да, и самую питерскую. Мы сегодня выходим в эфир из питерской студии. И взяли совершенно питерскую книжку. Вот интересно, что у Стругацких не так много питерских книг. Ту книгу, о которой мы сегодня будем говорить, она прям абсолютно питерская, потому что она происходит, место действия в Ленинграде, то есть в Санкт-Петербурге. Даже место действия очень интересное, легендарное, которое сегодня, ну, мы можем с тобой проехать туда и посмотреть, да, вот это удивительное место. И я говорю о повести Аркадия Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», и которое, место действия которое происходит в квартире Бориса Натановича Стругацкого, да, который, когда он тогда, в которой он тогда жил, это улица Победы, и рядом с безымянной тогда площадью, сейчас это площадь имени Стругацкого, да? Вот имени Стругацких. И здесь этим интересна книга, что вот это та редкая фантастическая книга, место действия, которое происходит в реальном тогда Ленинграде, а сегодня Санкт-Петербурге, и, наверное, это самая личная книжка все-таки Стругацких. А вот скажи-ка для начала, что ты любишь читать летом? Вот как твое любимое летнее чтение?
Ох, на самом деле, учитывая то, что долгое время все летнее чтение, оно приходилось на время после лета,
да?
После лета, да, конечно, да. Вот сентябрь, такой, что мне прочитать? Нет, на самом деле, это было...
Достать чернилу пока, да.
Это было в основном время после школы. Сейчас-то я, конечно, уже учусь в институте. Но каникулы обычно задавали вот такенный список классики, которые читать не очень хотелось, честно говоря, потому что как-то от нее начинало уставать уже в школе, несмотря на то, что я безумно люблю классику. Для меня летняя литература была как раз более какая-то жанровая всегда. Я очень люблю читать летом фантастику, особенно учитывая то, как у меня в моей комнате есть балкон, на который можно лечь и под ночным звездным небом улетать куда-нибудь на звездолете, смотреть на то, как люди открывают неизведанные миры, задаются сложными вопросами, думают. Всяк.
Вот сейчас ты заставила просто завидовать тебе, во-первых, у меня нет балкона.
Я могу тебе как бы дать место.
Этот балкон в прямом смысле слова оккупировал ты со своими пуфиками и книжечками.
Там и ваши вещи лежат, так что не надо, пожалуйста.
Попробуй, пройдись вот за нашими вещами, когда там лежит Даша и под звездным небом читает фантастику братьев Стругацких.
Ну, я Лема там читала. Там же я прочитала уже, наверное, два раза там читала «Солярис». Я там читала и про некоторые произведения про Командора Пиркса, насколько я помню. Тоже мне очень сильно нравились.
Да, рассказы о пилоте Пирксе, да. Гениальные вообще.
Да, очень нравилось, особенно просто как раз своей атмосферой и насколько оно вот погружает тебя. Вот эти все. Я очень хорошо запомнила эпизод с этой камерой депривации, по-моему, с вот этой соляной раствор, когда опускали, описание того, как происходило это испытание, я вот так вот прям...
Это та фантастика, которая была фантастикой, научной фантастикой. Да. Туда, кстати, пошли гуманитарии, то есть, собственно, Лем, естественно, научник, да, то есть Лем по образованию, собственно говоря, медик, да, врач, Хотя, в общем-то, ну, в большинстве своем он не занимался вот этой профессией, да, но очень много читал. Он занимался, да, вот он был, по-моему, он был, он руководил библиотекой научного коллоквиума. Вот, и поэтому к нему поступали все англоязычные новинки. Научные и литературные. Вот таким образом Лем довольно сильно прокачался очень быстро. Да? Но мы сегодня говорим про Аркадия Борисовича Стругацких. Аркадий Стругацкий, это действительно, вот, что называется, это фантастика, которая впервые доказывает, да, читателю о том, что фантастика — это не вторичный какой-то жанр. Да.
Да. Ой, да, какой у меня был спор с моей преподавательницей литературы, мне кажется, она и кает, мне кажется, каждый раз, когда
время,
я помню.
Да, она за это лето уже обыкалась.
Да, я понимаю, но просто как раз в этом у нас один был из конфликтов, потому что для меня фантастика... Я очень сильно любила Стругацких, когда я сказала ей о том, что я люблю Стругацких, она такая, ну, это, конечно, не особо литература, я такая, мне вот Каверин нравится. Ну, спасибо, поддержали, да, вот я вас тоже...
Каверин, ну, есть вопросы как писатель, с точки зрения языка в том числе, да?
Не, как бы, я просто пыталась поделиться, потому что когда она сказала, что ей нравится как бы, ну, советская литература, такая, я очень люблю фантастику. Мне, ну, фантастика это несерьезно. Вы издеваетесь? Я прям хотела...
Вот мы сегодня попробуем поговорить с тобой, что почему фантастика это серьезно. И мне кажется, наверное, лучшего варианта очень сложно найти. Я могу сказать, что у Стругацких... «Жук-муравейники»,
отличные,
в общем-то, да. «Волны гасят ветер», «За миллиард лет до конца света», «Град обреченный». Да? Вот это вот те как раз вещи, на которых я говорю, что вот это фантастика, которая далеко уходит за жанровые вот какие-то рамки. Да? Друзья, присоединитесь к нам, напишите, что вы читаете летом, вот какое летнее чтение вы предпочитаете. Как вы относитесь, например, к фантастике? Считаете ли, что, например, в жанре фантастики можно поговорить на такие темы, как, например, темы духовности, да? Темы веры в Бога и темы, например, веры в Бога и науки. Да? И сегодня мы говорим про Стругацких, так что если вы читали «За миллиард лет до конца света», их повесть, то прошу, поделитесь своим впечатлением, что вообще, о чем эта повесть, потому что на самом деле это, ну, одна из, наверное, самых непростых повестей Стругацких, и сегодня мы как раз говорим про эту повесть. И я, конечно же, еще хотел бы напомнить о том, что Теос Медиа — это не коммерческий проект. Поддержите нас, мы, в общем-то, выходим в эфир благодаря вам. В описании к видео вы найдете ссылочку, вы можете пройти по ссылочке, выбрать любую сумму, а также, если вы выберете референтные платежи, то есть вы примете решение какую-то сумму каждый месяц перечислять на наше служение, то это будет, наверное, для нас самой большой поддержкой. Мы выходим в эфир благодаря вам еще больше людей могут увидеть и услышать наши эфиры Теос Медиа. И продолжаем мы, собственно, разговор о Стругацких, и у меня в гостях сегодня вот студентка Даша Попова. Даша, а почему, вот чем тебя привлекает Стругацкий? Допустим, есть какой-то набор писателей, которые тебе нравятся, ну, скажем, там, знаю тебя, Чехов, да, Куприн, почему Стругацкие, почему...
Оказались в этом списке.
Да, почему Стругацкие оказались в этом списке, почему они так тебе так нравятся?
А, на самом деле, наверное, первым произведением у меня оказалось «Понедельник начинается в субботу», потому что это была подборка аудиокниг, которая мне... так добродушно, как бы, и великодушно, скорее, скачал папа, неизвестный за все человек, вот, и меня так сильно впечатлила почему-то эта книга, потому что она была одновременно веселая, несмотря на то, что юмор там был достаточно взрослый, как бы, попробуй, девочка в 10 лет, понять там, что там за... бесконечный стёб над советской наукой. Но при этом мне это понравилось, и я с большим интересом начала читать дальше, потому что вот фантастика, она почему-то всегда была со мной. Я всегда любила этот жанр, несмотря на то, что такой, не очень много из моих сверстников читала фантастику в целом. Ну, как бы,
что странно. Вообще.
Да. Ну, некоторые, как бы, некоторые мальчики читали фантастику. Ну, как бы, потому что обычно есть стереотип, что, что как бы, фантастику читают как бы, вот, ну, как бы, парни в основном, как бы, там, подростки.
Я хотел бы сказать, что пока не появился Мартин, Джордж Мартин, и не написал «Игру престолов», да?
Ну, да, плюс еще очень сильно как бы повлиял этот жанр с этим с великолепным английским названием «Young Adult», как бы, который как бы тоже запил в ту сторону делает. Тогда да, тогда у меня некоторые подруги начали читать, но то, что они читали, я не читала обычно. Но мне именно нравилась именно научная фантастика, потому что я очень с детства интересовалась наукой в целом, интересовалась тем, как люди пытаются понять этот мир разными способами. Несмотря на то, что вся моя жизнь была выстроена вокруг как бы, понимания того, что есть Бог и есть вот, и Он создатель этого мира, мне было всегда интересно, как люди по-разному воспринимают этот мир и как они его пытаются осмыслить, с каких точек зрения, как они смотрят на все, что происходит вокруг. А фантастика, мне кажется, как раз тоже в какой-то в определенной степени об этом, о том, как люди познают и свой мир, и пытаются как бы раздвинуть границы этого мира или как бы, и понять, где они вообще. И мне кажется, что это интересно.
Но тут, во-первых, у нас появились комментарии. Друзья, большое спасибо, что вы с нами. Большое спасибо, что вы сейчас решили нам написать комментарии и поддержать разговор. Сегодня, напоминаю, мы говорим про одну из самых великолепных, на мой взгляд, повестей Аркадия Борисовича Стругацких «За миллиард лет до конца света». Вот Женя написал: «Люблю и уважаю фантастику. Вырос на книжных «Крылья ночи», на книжках «Крылья ночи», «Предается планета», «Обнаженное солнце». «Жука в муравейнике» прочитал тоже. Женя, а напишите «Жук в муравейнике», что вообще понравилось, не понравилось, что сделала вообще в вашей жизни эта книга, потому что с ней у меня тоже связаны очень-очень интересные, ну, такой опыт, потому что это, наверное, одна из первых книг, которые я прочитал в запой в школьном возрасте, я вообще ничего не понял, в смысле не понял, скажем, такую глубину этических вопросов, которые поднимали Стругацкие, но меня она поразила, да, поразила как раз таким саспенсом своим, таким острым сюжетом, при этом я чувствовал вот эту драматургию героя и вот какую-то загнанность героя. И Андрей написал: «Студия, привет! Игорь, спасибо вам за очаровательного гостя. Даша, папина гордость». Это точно. Вот это тут уж чего уж тут скрывать-то. Вот. И уже она и не папина, она и своя гордость, я так думаю. Но папина точно. Но на самом деле мы-то выбрали сегодня эту повесть именно потому, что, мне кажется, она как раз говорит о вопросах, которые актуальны между родителями и часто детьми. Да? Вопросы самоопределения, вопросы на самом деле, что ты готов, вот какую цену ты готов заплатить за свое призвание. Да? И вопросы, вот, наверное, мистического характера. Да? Стругацкие их пытаются решить, скажем, каким-то таким особым способом, ну, как сказать, рационального мышления, да, подойти рационально к решению этих проблем. Кстати сказать, у этой повести есть два продолжения. Есть цикл «Время учеников», там три, по-моему, сборника выходило, где современные писатели-фантасты продолжали произведения братьев Стругацких. А что лучше всего говорит о культовости писателей? Ну, конечно же, продолжение, конечно же, фанфики. Да? Грубо говоря, это такие три сборника фанфиков.
Вот я об этом, кстати, подумала, когда читала, я подумала, даже сборник фанфиков, как бы.
Да-да-да,
это сборник. Тогда это так не называлось. Сейчас как бы мы привыкли уже, знаем, что такое фанфикшн, как бы, что это как бы.
А это фанфики, да. Фанфики, просто написанные, скажем, солидными писателями-фантастами. Там среди этих писателей, например, там Сергей Лукьяненко, Эдуард Геворкян, Вячеслав Михайлович Щербаков, Владимир Васильев и так далее. То есть это, ну, действительно, это серьезные писатели-фантасты, такие титулованные уже сейчас, да, вовсю. И очень интересно, что, значит, первое продолжение Значит, повести Стругацких «За миллиард лет до конца света». Мне кажется, уже все выучат это название за наш эфир. «За миллиард лет до конца света» написал Вячеслав Михайлович Рыбаков, лауреат государственной премии за сценарий к великолепному и страшному фильму. Надо как-то посмотреть нам с тобой его. «Письма мертвого человека», Ролан Быков. Это такая ядерная катастрофа. Тогда это вот страх ядерной катастрофы был очень силен, да. Не боялись люди пандемии коронавирусов, вот, зато боялись ядерной катастрофы. И Вячеслав Михайлович написал «Трудно стать Богом». И, если удастся нам, если у нас останется время, мы с тобой немножко поговорим про это. А вот следующее продолжение было написано как, скажем так, как попытка спорить с Вячеславом Михайловичем Рыбаковым, потому что он представлял такую немного религиозную картину повести Стругацких. Написал его Владимир Васильев, который атеист, вот, и, соответственно, его повесть «Богу Богова» уже из названия понимаешь, что вот там идет спор непосредственно не столько с повестью Стругацких, сколько с повестью Вячеслава Михайловича Рыбакова, который начал свою повесть с трех эпиграфов из Библии.
Да, да.
То есть там есть эпиграф из книги Иова и, соответственно, из Нового Завета. Там эпиграф из книги Иова, эпиграф из Нового Завета. И, соответственно, дальше идет значит, эпиграф из одного из святоотеческого предания.
Да, да, да.
В общем, очень довольно интересный подход вообще к проблематике повести Стругацких. Ну, давай, может, перейдем уже к повести Стругацких.
Кажется, мы ее так уже разрекламировали, что...
Ну, в общем, повесть Стругацких «За миллиард лет до конца света» была написана 46 лет назад. 46 лет. То есть в 74-м году. Я родился, ты в 74-м году. Вот в этом, в год моего рождения, Аркадий Борисович Стругацкий написали эту книгу. Книга выходит где-то в 76-м году. В журнале «Знание – сила». Там были какие-то купюры, но вот удивительно, всегда, когда читаешь, какие купюры делали авторы, всегда поражаешься, что же рецензентов возмущало, да? И вот и поражаешься, почему. Видимо, какая-то, ну, свои скрепы там работали во время советской цензуры у цензоров, да? И она была экранизирована в 1986 году. Ты, кстати, вот «Дни затмения» не смотрела, Александра Сокурова?
Нет, не смотрела, но...
Ну, вот, а ты знаешь, если «Сталкера» Андрея Тарковского ругали, что он далеко ушел от пикника на обочине, ну, действительно, ну,
я, да. Не, я слышала про эту экранизацию, и что она, в принципе, так далеко от, как бы, от оригинала, как...
Ну, как только можно.
Да, как только быть, можно, да,
как только может быть экранизация быть далеко от оригинала, да.
Да.
Александр Сокуров, конечно, очень неоднозначный для меня личный режиссер, да. У меня неоднозначное отношение к его фильмам. Безусловно, это человек выдающийся. Да? Но «Дни затмения»... Ты знаешь, вот что поражает в «За миллиард лет до конца света»? «За миллиард лет до конца света» поражает то, что ты погружаешься в этот мир, ты споришь, тебе интересно, тебя захватывает. Ты становишься... у Стругацких очень интересный метод. Они делают таким образом, что читатель будто бы находится вот в этой самой ленинградской квартире. Да? Сокуров же делает вот с точностью до наоборот. Он максимально отдаляет зрителя. Отстраняет зрителя от того, что происходит. И для тебя это какая-то вот, ну, это действительно какой-то такой интеллектуальный, артхаусный фильм. И для тебя, ну, переживание вот Дмитрия Малянова, который становится вообще как бы не ленинградским, значит, ученым-астрофизиком, а вообще врачом где-то в Средней Азии. И там какие-то, ну, происходят события, которые отдаленно напоминают сюжет «За миллиард лет до конца света». И ты в конце, ты понимаешь, как, знаешь, как Стэнли Кубрик сказал после космической, когда он поставил «Космическую Одиссею» 2001, да, он сказал, что если вы поняли мой фильм, значит, я как бы не достиг своего результата. Да, если вы до конца поняли все, что я хотел сказать, значит, я не до конца достиг своего результата. То есть он как раз, Стэнли Кубрик хотел повесить загадку. Вот это как раз то, что в конце, да, своего фильма. Вот это то, что добивается Стругацкий. Они повешивают загадку, да, значит, заставляют тебя войти в диалог, да, с героями, с повестью и, соответственно, попытаться дописать у себя в голове тупой. А что было дальше? Да? Вот это гениальная задумка. То есть не зря Борис Натанович Стругацкий говорил о том, что мастерство писателя заключается в том, чтобы вовремя поставить многоточие. Да? Вовремя поставить многоточие. Вот настаиваю на этой формулировке. Ну что ж, о чем все-таки повесть «За миллиард лет до конца света»? Собственно, кто там главный герой? Что там вообще происходит? Почему она так захватывает в конце концов?
Ой, там происходит столько всего на самом деле. В принципе, главный герой, от которого, если как бы говорить, от чего лица, в принципе, мы наблюдаем все события, которые происходят, это как раз астрофизик Малянов, все начинается с питерской жары, что, в принципе, очень сильно актуально сейчас.
Там аномальная жара.
Аномальная жара. Он работает над своим трудом. Он пишет свой труд про эти М-полости, как он их называет. И начинают происходить загадочные события, которые со стороны, наверное, могли бы показаться просто такими случайными совпадениями, но выстраивающийся такую закономерность. Все начинает ему мешать в какой-то степени.
Да, то есть, когда он садится за работу, что-то начинает происходить.
То, что звонит
какой-то кипиш.
Звонит телефон, приезжает подруга, школьная подруга. Подруга жены. Из Одессы, да. Которая потом исчезает вообще из квартиры.
Причем, самое интересное, что это школьная подруга жены, она, естественно, очень красивая, и вот, казалось бы, должна... привлекать главного героя, то есть отвлекать его от того, что он делает.
От работы, да. То есть потом как раз она потом вообще исчезает куда-то. Еще приезжает ящик со спиртным и с едой.
Там посылка, там не столько спиртной, сколько там вот деликатес. Мне кажется, что тогда, когда повесть писалась...
Просто какое кушанье разное.
Когда повесть писалась, это 74-й год, дефицит продуктов, так не ощущается, как для современного поколения, когда ты можешь зайти в любой супермаркет, гипермаркет, купить что-то.
Учитывая просто там всю ситуацию, когда она открыла, холодильник или там ничего, просто мышь дохлая повесилась, там такое состояние пустоты, и тут ящик. И тут постепенно он понимает, потому что ему звонит его друг Вайнгартер, к нему приходит его сосед Снеговой, с которым мы общались, но нельзя
это
сказать.
Это такой, ученый, работающий на военных, в каком-то закрытом КБ, то есть конструкторском бюро. Причем там, это, наверное, будет спойлер, друзья, я прошу сразу прощения, но в результате Снеговой погибает, то есть его находят, с огнестрельным ранением в голове, и, в общем, обвиняют, Дмитрия Малянова, главного героя повести, в том, что он якобы убил его, появляется какой-то загадочный следователь уголовного розыска, то есть совершенно такая необычная вещь,
То есть там какие-то такие вроде как позитивные моменты отвлечения сменяются, начинаются какие-то угрозы его его благополучию, потом еще благополучие его семьи, потому что у него есть любимая жена и есть ребенок. И тут вдруг он понимает, что вдруг вокруг него собираются люди, у которых происходит одна и та же ситуация. Они все работают над какими-то трудами, которые прям вот этот magnum opus, труды всей жизни, которые могут перевернуть там науку.
В разных сферах
в разных сферах, но при этом всем им в определенный момент начинают систематически что-то мешать. И воздействовать именно на то, что чего человек либо боится, к чему он привязан, чего боится, что он что может его привлечь.
Андрей написал тоже комментарий: тема мироздания, веры и религии в последнее время перестали интересовать, да и вообще, чем взрослее становлюсь, тем больше встречаю в жизни такой суровой несправедливости, что в голове не что в голове не могу отделаться от вопроса, как такое может допустить Всевышний, если он существует и, более того, нас любит. Андрей, спасибо, что вы написали, и я думаю, что это, вы написали, что это, ну, не совсем для эфира, может, хотели поделиться. На самом деле, вот именно этот вопрос может возникнуть, да, когда ты читаешь повесть «За миллиард лет до конца света». В этом вся уникальность mm-hmm. этой повести. Она в том числе поднимает этот вопрос. Я, знаете, Андрей, предложу, во-первых, два варианта. Вы можете мне просто написать, мы с вами пообщаемся на эту тему. Я с удовольствием с вами пообщаюсь, действительно. И поделюсь своим опытом. Потому что я проходил через то же самое, через те же самые переживания, через те же самые кризисы, которые, может быть, проходите вы. Да? И есть второй у меня еще вариант. Давайте попробуем так. Вы попробуйте прочитать повесть Вячеслава Михайловича Рыбакова «Трудно стать Богом». Дочитайте ее до конца. Вот, там очень много 90-х годов, да, и какой-то специфики 90-х годов. Ларьков, развал науки и так далее. Но я понимаю, почему. Да, потому что Вячеслав Михайлович очень остро вот, среагировал на то, что происходило в 90-е. С наукой, будучи сам человеком науки, да, будучи сам ученым, китаистом. Вот. Но вот дочитайте до конца, что происходит с главным героем Дмитрием Маляновым, да, уже героем уже не повести Стругацких, а повести Вячеслава Михайловича Рыбакова. И вот напишите мне ваши ощущения вообще. Вот согласны вы с героем, не согласны, как это происходит. Очень интересно, потому что я возмущался где-то примерно, наверное, две трети повести. А последнюю треть я вот прочитал, думаю, ну действительно эти вопросы удивительные, потому что они вроде бы вытекают из повести Стругацких, но Стругацкие бы с ними не согласились, я думаю.
Совсем.
Да. Я думаю так, да. Так что, Андрей, еще раз большое спасибо, что вы написали. И меня это очень сильно действительно коснулось. Я понимаю вас очень. Хорошо. Итак, Дмитрий Малянов. Ну, ты же знаешь, что наверняка, что повесть очень личная. Да? Mm-hmm. Стругацкие говорили, что это любимая их повесть. Почему? Mm-hmm. Потому что это повесть, фактически написанная на материале биографии. Mm-hmm. Да? То есть, ну, как на биографическом материале. Mm-hmm. То есть, понятно, что и они сказали, что у каждого прототипа, у каждого mm-hmm. героя есть реальный прототип. Да? Вот, ну, каких прототипов ты знаешь?
Ну, как минимум, самого Малянова, потому что это Борис Стругацкий.
Ну, конечно. Да. Дмитрий Малянов, астрофизик, это Борис да. Натанович Стругацкий, который, собственно говоря, был тогда, когда писалась повесть, он еще, по-моему, работал, значит, старшим лаборантом, если я не ошибаюсь, Пулковской обсерватории, mm-hmm. да. С ним произошла такая трагическая, наверное, скажем, драматичная, по крайней mm-hmm. мере, событие, когда... Он долго писал кандидатскую диссертацию, она уже была завершена, и она уже должна была, собственно, представлена быть научному совету, да, ученому mm-hmm. совету, да. И он прочитал в американском астрофизическом журнале статью американского астрофизика, который разработал эту тему и писал о том же, о чем писал Борис Натанович Стругацкий. То есть вся работа Бориса Натановича Стругацкого просто вот улетела в трубу.
Теперь все стало понятно.
Да, и он решил не писать. Ну, то есть это титаническая работа.
Ну, это, конечно,
он остался
да,
там очень... старшим научным сотрудником, по-моему. Вот. И, ну, там, в общем-то, лаборант в Пулковской обсерватории. Там еще одна была история, связанная именно с Борисом Натановичем Стругацким, потому что он проходил по делу, дело Хейфица, его mm-hmm. вызывали в органы, mm-hmm. он проходил как свидетель, он, говорит, столкнулся как раз вот этой системой mm-hmm. правоохранительных, ну, скажем, таких правоохранительных mm-hmm. органов, да, вот немножко... в той острой mm-hmm. манере работы. Их,
и
да?
насколько я поняла, следователь, который пришел к Малянову, как раз был списан
отчасти
со следователя, отчасти. Который как раз тоже допрашивал самого Бориса Натановича.
Но Валя Вайнгартен, да, mm-hmm. это близкий друг Бориса Натановича Стругацкого. Ah. Да? То есть, ну, в общем, он как раз биолог. Да, mm-hmm. и занимался как раз в книге он занимается какой-то так называемой ревертазой, mm-hmm. да, то есть что это такое, я так слабо соображаю, но биологи наверняка поймут, ну, то есть что-то связанное с мутацией ДНК, да, и, соответственно, там появляется Филипп Вечеровский, да, это невероятный, это такой вот, наверное, на скажем, на очаровании, угу. на харизме этого героя строится вообще повесть. Да? Угу. Филипп Вечеровский, Фил, как они его угу. называют, там вообще очень интересно его описание, да, когда они приходили, то есть он такое впечатление, что он готов к рауту королевы Великобритании всегда. Five o'clock, как написал, написано в повести. Да? Он как, с каким-нибудь коктейлем, да, значит, он, угу. значит, на five o'clock у королевы Великобритании. То есть он всегда в крестах хрустящих чистой рубашки в mm-hmm. костюме и с галстуком, да. И вот, собственно говоря, в чем он действительно тоже у него есть реальный прототип. Я немножко про него, может быть, скажу. Человек невероятно интересный, да, человек, который это математик. Причем mm-hmm. математик, ну как тебе сказать, это непростой математик. Юрий Иванович Манин. Это математик, у которого научные достижения, он очень интересовался. У него огромное количество научных достижений, просто какое-то феерическое mm-hmm. количество. Да? Потому что я буду перечислять, я даже и не понимаю половину да, формулировок, и, ну, поэтому я, наверное, не буду так особо перечислять, mm-hmm. но на самом деле он сам при всем, при том, что он математик, он внимательно всю жизнь следил за новейшими открытиями в математике и физике и очень хорошо ориентировался в этом. Да? И поэтому у него часто его значит, достижения в науке, они на стыке физики и математики. Вот. И плюс еще к тому, он увлекался литературой, поэзией, психологией, философией, туризмом, иностранными языками. И в результате уехал в Америку, но при этом он академик Российской академии наук 1991 года. Mm-hmm. А до этого, до 90-го года, он, собственно, был академиком Академии наук СССР. Mm-hmm. То есть вот такой прототип Филиппа Вечеровского. Да? Mm-hmm. А в чем, собственно говоря, конфликт? Вот, в чем конфликт повести? Что происходит? Почему это происходит с Дмитрием Маляновым и всеми остальными? Вот как они это формулируют для себя в результате? И какие вопросы вообще поднимают тогда Стругацкие в повести?
Ну, они, конечно, сначала разные версии приводят, но вот в итоге, как бы, ну, все они сходятся, все они в своем мнении сходятся к тому, что что-то, как бы, кто-то или что-то пытается им помешать. Там сначала, там, как бы, начиная там с сверхцивилизациями инопланетянами, там, заканчивая еще, как бы, какими-то кознями, пока как раз...
Таинственный союз девяти.
Да, там как бы там такая...
древности.
Там прям такая конспирология поперла у них там в итоге.
Чуть ли не на дне. Ну так, я так понимаю, что там вообще очень много отсылок, да, у Стругацких внутри повести, если читаешь, я сейчас перечитывал ее вот в N-ный уже раз, да, и я увидел, сколько отсылок. Во-первых, огромное количество отсылок к библейским текстам, да, значит, постоянная отсылка к, ну, понятно, что к Иову это понятно, да, потому что то, что происходит с главным героем, да, значит, это происходит, конечно, имеется в виду отсылка к страданиям Иова, то есть постоянно что-то происходит, что его вырывает, и ведь в конце концов вставится это какой вопрос? Вопрос ставится о чем? О том, что ты готов, то есть готов ли ты идти до конца, и при этом ты понимаешь, что ты должен пожертвовать всем. Да? А ведь у него любимая жена Ира, да?
Да.
И Бобка, да, сын. Да? А Вечеровский, он такой один, да, одинокий такой воин, да, такой вот. И нельзя сказать, что он осуждает, да, вот трусость. Потому что там, смотри, там есть, собственно говоря, Вайнгартен, там есть Глухов.
Да.
Очень интересный персонаж. Ты знаешь, я прочитал, ну, скажем, не сколько обзоры, сколько размышлений читателей над вот смыслом повести. И вот я удивился, как можно совершенно не понимать того, что... Не то, что я такой умный, я понимаю лучше, чем, да? А в том плане, что Глухова там считают отрицательным персонажем. А ты считаешь, Глухов... Ну, то есть, если так вот рассказать, кто такой Глухов, да? Глухов — это человек, который занимался... Это востоковед, понятно, это отсылка к Аркадию Натановичу Стругацкому, да? к его опыту, да, все-таки переводчика с восточных языков, то есть в частности с японского. И там Глухов — это человек, который писал работу о влиянии США на культуру Японии современной. Mm-hmm. Да? Современной тогда, 70-х годов. Там. Mm-hmm. И интересно, что Глухов — это человек, который сдался раньше всех. Mm-hmm. Да? Вот он любит смотреть и читать детективы, он любит выпивать. То есть он такой
смотреть
вот,
телевизор.
Смотреть телевизор. Да. То есть и пишут, что это такой обыватель, mm-hmm. вот Стругацкие там, значит, опустились. Сначала они в понедельник начинают в субботу, для них все материальные блага — это зло. А сейчас mm-hmm. появляется Филипп Вечеровский, который очень, то есть он там он ест там дорогую еду, он там заваривает элитный кофе, mm-hmm. и у него в каждой комнате кондиционер, действительно, в
да, поезде да,
это,
да.
это поражает, потому что 70-е mm-hmm. годы, это, в общем, не так распространено было, mm-hmm. мягко говоря, да. Ну, типа вот, то есть для Стругацких он такой идеал, да, значит, Стругацкие сами снижают свою планку, да, там, типа, человека, который служит науке, и вот, пожалуйста, они очень там любят комфорт, да, mm-hmm. там люди любят комфорт. И потом вдруг Глухов, да, mm-hmm. это вот, и все считают, что Глухов это такой негативный персонаж. Как ты думаешь, вот с своей точки зрения это негативный персонаж или нет?
Не знаю, я не могу сказать, что он негативный, потому что, как бы вот отрицательный, потому что не уверена. На самом деле, он, как, скажем так, он все-таки сделал свой выбор, но насколько он правильный, мы все равно сказать все-таки не можем. Это как была его такая как бы личная история, про которую мы не так много на самом деле знаем. Мы ничего не знаем.
Мы знаем, что он сдался, да.
Да, но мне кажется, что, не зная как раз обстоятельств, нельзя судить о том, как бы, об этом. Опять же, чем человек пожертвовал, как бы, ну, что, как бы, от чего отказался, мне кажется, как раз хорошо будет, как видно на вот как раз на других писателях, что вот на Малянове, вот, как бы, uh-huh. вот то, что он, как бы, в итоге для себя, ну, мы не знаем, как бы, чем все прям закончилось, но что он, как бы, для себя как-то примерно решает. И поэтому неизвестно, что, как бы, мы не знаем, что у Глухого тоже стояло на кону. Мы не знаем, как бы, чего он по факту лишил, как бы, ну, чего он мог бы лишиться, если бы он остался вот с этой работой. И я не знаю, ну, я не могу сказать, что он прям не там супер положительный, но как бы он интересный, как бы он тоже интересный персонаж, потому что ты как бы все персонажи, которые там есть, выражают, мне кажется, немного разные позиции, разные отношения, у них разные вот эти вот точки, вот, как бы, то есть отношения с людьми, разные положения в какой-то степени, и поэтому они по-разному принимают решения и по-разному смотрят на то, что происходит. Это интересно. И за каждым из них интересно наблюдать поэтому, потому mm-hmm. что у них у всех идет вот этот мыслительный процесс, и они по-разному как раз делают выбор, исходя из того, что у них есть.
Ну, грубо говоря, они mm-hmm. приходят к выводу, что mm-hmm. все то, что с ними происходит, это не просто случайность, mm-hmm. да? То, что это могла быть одна случайность, две случайности, это происходит с людьми, которые стоят на грани каких-то открытий, mm-hmm. научных, технических открытий, научно-технических, да, там есть Захар, например, да, mm-hmm. который такой вот вроде бы слесарь, да, но без образования формального, mm-hmm. да, но вот он тоже, его изобретение должно что-то перевернуть. Mm-hmm. И существует, то есть сам Вечеровский, они отказываются от идеи Бога. Да? Mm-hmm. Вот это очень интересно, потому что огромное количество отсылок к Библии mm-hmm. в повести. Да? То есть все равно, значит, Стругацкий ставит Малянова, Дмитрия Малянова, mm-hmm. а он главный герой. Да?
Да.
Потому что интересно, что сначала ведь идет повествование от третьего лица, mm-hmm. Ну, там вообще построена очень интересно. Рукопись найдена при странных обстоятельствах, mm-hmm. есть да, подзаголовок, да. И она как бы из кусков состоит, mm-hmm. да. То есть вот следующая главка, да, глава, она начинается как будто бы вот, как Разу... будто что-то да. утеряно, mm-hmm. да. Это такой очень интересный прием. Метод, прием, да, чтобы показать такую вот, чтобы придать реальность mm-hmm. вот этой рукописи, что это не просто придуманные авторы, mm-hmm. а это вот такая какая-то действительно рукопись, которые они нашли. Да? Это прием очень популярный в начале 20 века, да, когда и в 19 веке, да, когда, например, там Ян Потоцкий, да, придумал, значит, повесть, рукопись, найденная в Сарагосе. Да? То есть вот когда автор выдает это себя за издателя, нашедшего рукопись mm-hmm. другого автора. Да? И здесь очень интересно, ведь они приходят к чему? Давайте от идеи Бога откажемся, потому что вот в Бога верили вот эти вот, значит, невежественные люди, да, а мы-то с вами вот люди прогресса. Самое интересное, они сталкиваются с силой, которая, собственно, противостоит им. Фактически, там, они даже сравнивают ее. Ну, говорит, ну как ты гоняешься за мухой? Ты бьешь мухобойкой вот вокруг себя, пока не попадешь. Вот по нам палят именно так. Как будто кто-то по нам прямо этой мухобойкой. И они формулируют такое гомеостатическое мироздание. Да? То есть вот некая сила природы. Как бы, но ведь вот интересно, они это формулируют как силу природы, но сила природы проявляется в каких-то разумных вещах, да? То есть, ну, фактически, там, телеграм, который не отсылал, например, не отсылал Снеговой жене, а она получила, якобы, от Снегового, который погиб, да? Причем он должен был быть, значит, в то время он должен был быть уже мертв, а он на почте посылал это письмо, да, что якобы телетайп сам отпечатал эту, собственно, телеграмму, да. Потом, что там еще там, ну, там, не знаю, там, записка, которая не писала о своей подруге жена Малянова, да, и так далее. То есть вот, как ты думаешь, вообще укладывается то, что происходит в повести Стругацких, в их, скажем так, попытку материалистически объяснить то, что с ним происходит?
Мне кажется, не совсем, точнее, я бы сказала, даже нет, потому что тут есть такой вот момент, который я заметила, особенно когда как раз читала вот это вот такой вот фанфик-продолжение. Там очень хороший момент с тем, что для какого-то гипотетического вот этого вот мироздания, для каких-то сил природы, оно слишком хорошо понимает человеческие чувства и человеческое, как бы, человека самого. То есть понимает, где у человека слабости, где человек, как бы, что для человека, вот, как бы, где можно задеть за живое, что человека привлекает. Оно слишком, у него слишком вот разумное начало для просто вот какого-то, как бы, для каких-то вот сил природы, каких-то механизмов. И как раз потому что вопрос, откуда оно, как бы, как оно сформировалось и, скажем так, что он, как бы, что на него повлияло, откуда вообще появились эти механизмы, почему эти механизмы работают именно так.
Почему они разумно работают.
Да, да? Почему. У них есть логика.
Да.
Они вполне последовательные, как бы, логичны с точки зрения того, что, как бы, они бьют реально вот по моментам, которые наиболее затрагивают каждого из них.
Ну, там, типа, якобы природа, скажем, защищается, чтобы научные, значит, вот эти открытия не привели в конце концов к уничтожению мира, да? То есть уничтожению природы. И здесь вопрос, как раз это вопрос деизма, да? То есть это вопрос ученых, которые в 18 веке стали называть себя деистами, да? Которые, ну, например, Вольтер был деистом, философом-деистом, да? Обычно Вольтера называют атеистом, он не был атеистом, он никогда не отрицал Творца как такового, да? Бога как Творца Вселенной. Просто деисты считали, что у этой вселенной есть разумный творец, да? То есть разум, который сотворил. Потому что невозможно вот эту гармонию, потому что вот эта случайность, они должны, эти случайности должны были в определенных условиях происходить, и должна быть именно вот эта цепь случайности. Если что-то вырывается из этого, то бы не было бы разумной жизни, жизнь бы не родилась на Земле, да? Но интересно, что дальше от деизма уже мы идем к, соответственно, Богу, христианскому Богу, то есть к Христу, как воплощению да, христианской религии, как вообще к центру да, веры и к личности, которая духотворяет эту веру. Да? И Вячеслав Михайлович Рыбаков как раз-таки продолжает эту идею. Да? То есть он берет эту идею Бога, потому что понятно, что, например, гомеостатическое мироздание, ты понимаешь, что слишком все не укладывается в схему Стругацких. Стругацкие, конечно, гениально, мне кажется, почувствовали да, вот это ощущение бессилия человека. Да? И на самом деле главный вопрос, какой главный, вот на твой взгляд, какой главный для тебя самый главный вопрос этой повести?
Мне кажется, как, учитывая то, на чем она заканчивается, какими рассуждениями, тут, мне кажется, один из таких вопросов, который, мне кажется, часто встречается у них в творчестве, насчет того, нас, как бы, насколько далеко человек готов вот, как бы, пойти и противостоять вот этой некой mm-hmm. силе, и насколько как бы, многим он готов пожертвовать ради своих каких-то, как бы, не то что убеждений, а ради трудов своей жизни, ради того, в чем он живет. То есть готов ли он пожертвовать тем, что ему дорого, ради вот этого вот шанса стать там, великим или вот сделать
нет,
это
открытие. Просто открытие. Он даже не думает, чтобы стать великим.
Нет, тут как бы идея не в том, что стать великим, но сделать это открытие, которое, возможно, изменит мир. Как бы, угу.
И здесь ведь угу. очень интересно, это Вайнгард угу. озвучивает, не Малянов озвучивает угу. эту позицию. Да? Я готов драться. Я угу. готов драться за друга, я готов драться за любимую, угу. я готов драться за отечество, я не готов драться за человечество. Да? То есть вот, ну, мифическое человечество, угу. оно должно быть конкретным для да. меня. Да? То есть угу. это должна быть моя страна, моя родина, мои родители, угу. моя семья, да? близкие люди. Но когда мне говорят, что я за какие-то и человеческие, ну, идеалы человечества сражаюсь, мне непонятно это. Да? Угу. Я не понимаю этого. И вот это вот интересно, что как раз ведь что происходит с Маляновым? Самое важное, что он готов, и даже жена готова его поддержать. Угу. А как же сын?
Да,
вот,
да?
Он, вот да. это самый последний удар по Дмитрию Малянову, когда они получают телеграмму, связанную угу. с сыном. Он да. понимает, что, ну а что, как я могу? То есть угу. вот там выбор. Идти до конца, значит, ты кладешь на плаху людей, связанных с тобой, угу. любимых тебе людей. Он очень любит свою жену, угу. он очень любит своего он сына. Угу. И он делает единственный верный. Ну, как бы, это не выбор на самом угу. деле, да, он загнан в тупик, да? Да. загнан в угол. Он делает выбор, который, наверное, бы сделал я, угу. да, я очень хорошо его понимаю. Я бы сделал, потому что угу. если от этого зависит близкие, жизнь и благополучие моих близких, я не готов пойти на эти жертвы, да. Потому что в этом как раз уникальность mm-hmm. человека. Потому что животные часто, да, mm-hmm. они заботятся скорее о самих себе, да, о выживании. Mm-hmm. Да. Человек, вот этика человека как раз строится на ценности любви, mm-hmm. дружбы и ответственности. Mm-hmm. Да. И Малянов выбирает вот это. Да.
Yeah.
А как раз Рыбаков mm-hmm. отталкивается от этого. Mm-hmm. Что вообще, вот, к чему приходит Вячеслав Михайлович Рыбаков в книги «Трудно стать богом».
У него,
ну, таких да. без самых жестких спойлеров, может быть.
Ну, вообще, там, в принципе, по идее, отходит, как бы, как раз у него Малянов отходит уже от... Он понимает, что они ошиблись с идеей гомеостатического мироздания, и понимает, что это все-таки...
Это разумная сила, да?
Да. Он там вообще, как бы, первую часть, как бы, вот, ты первые три главы читаешь, так, ой, 90-е, ой, какое-то там очередное, как бы, переживание по поводу событий, а потом вдруг все переходит в эти вот рассуждения, что за этим стоит разум, потому вот как раз там и высказываются мысли о том, что не может какая-то вот эта гипотетическая сила так хорошо знать человека.
Слишком самоорганизоваться.
Да, да? Как бы не может...
Потому что это похоже на разумные действия. Да,
да, потому что она не может, как бы, знать так про любовь, про то, что человек чувствует, потому что...
И слабые точки найти
да,
у человека.
Да, да. Это должно быть, как бы, что-то разумное, как бы, вот это, там же говорится, это когда он, там интересная встреча с Вечеровским, потому что Вечеровский mm-hmm. там вообще у него как уже совсем куда-то скатился.
Ну да, там видишь, я mm-hmm. согласен с, скажем, с Вячеславом Михайловичем да. Рыбаковым, потому что, ну, в конце концов, вот, упертый атеист, он скорее будет походить на вот такого Филиппа Вечеровского, да, который... Ну, отрицать просто ради отрицать, потому да. что этого не может быть, потому что этого быть не может. Да.
Да? Хотя ему дают, хотя вот как раз Малянов ему выдает, как бы, достаточно убедительные доводы, в итоге выкладывает эту картину, но понимает, что его все равно не слышат уже, как бы, несмотря на все, что он рассказывает.
Да, ну, в общем-то, наше время заканчивается, наш разговор уже подходит к концу. На самом деле, мне кажется, что... уникальность таланта, вообще уникальность гения в том, что часто то, что он создает, гораздо больше его личных взглядов.
Да.
Мне кажется, как раз уникальность Аркадия Бориса Стругацких в том, что они, как писатель, не зря Дмитрий Львович Быков сказал, что два талантливых писателя, помноженные друг на друга, родили одного великого писателя. Да? То есть имеется в виду, что два талантливых писателя — это Аркадий и Борис Стругацкий, в своем тандеме стали великим писателем, братьями Стругацкие. Так вот, мне кажется, Стругацкие создали повесть, которая гораздо больше, чем их вот взгляды атеистов или агностиков. Да? Они понимают вопрос о том, о своем призвании, что мы готовы заплатить, какую цену мы готовы заплатить за свое призвание. Готовы ли мы признать силу более могущественной, чем мы сами? Готовы ли мы признать Бога, который руководит этим? И готовы ли мы вот, вступить с Богом в диалог? Может быть, он довольно сложный. Может быть, это связано с кризисом того, что мы знаем и во что верим. Но все-таки это разговор Бога и человека. И, наверное, это действительно большая литература, которая говорит о самых важных вопросах нашей жизни. Большое спасибо, друзья, что были с нами сегодня. Сегодня мы говорили про повесть Аркадия Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света». Каждый понедельник в 16:00 мы говорим про самые важные книги, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания. Да благословит вас Господь.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.